сейчас время, которое позволяет подводить итоги. Так вот, к примеру, тема соперничества. С чего она начинается? Как определить в себе, есть оно или его нет? Соперничество проявляется в простом элементарном виде. Как только вы проводите сравнение своего с чем-то, принадлежащим другому человеку, и в этом сравнении вы испытываете недовольство, что ваше, оно как-то принижено, это все прямо говорит о наличии соперничества. Любая попытка в этом случае, еще раз повторяю, сравнить именно свое с чьим-то другим, и при этом, когда вы чувствуете неудовлетворенность, и вам кажется, что в этом сравнении вы и ваше проигрывает, как будто бы, это все относится к проявлению соперничества. Ибо только в соревновании человек переживает, что его результаты, они как-то могут быть меньше, они могут проиграться. Уже если вы сравниваете не свое, здесь для психики человека, для его внутреннего мира, если вы сравните не свое, то уже в этом случае это не будет рассматриваться как соперничество. То есть вы смотрите, почему одному дали, а вон другому собрату не додали. Вы не упоминаете свое. Вот в этом случае уже соперничество не присутствует. Хотя вроде бы сравнение идет. Но и в этом случае есть важная тонкость. Вы не должны обращать, кому дали много и почему дали, а не пора ли уж не додать. Вы прежде смотрите, кому не додали, и ратуете за то, чтобы додать тому, кому не додали. Но не отмечаете, что кому-то дали, сколько же можно еще давать. Много. То есть здесь ни в коем случае нельзя подчеркивать ваше негативное отношение к тому, что кому-то может больше достаться. Потому что в этом случае срабатывает элементарная такая детская, наивная зависть и жадность. Просто ее вы не всегда прямо обозначаете в себе внутри. Оно очень просто вот так проявляется. Где же тогда ваше родное, просто радостное отношение к ближнему, если кому-то что-то может быть, на ваш взгляд, дано как будто бы больше, ну так как же можно не порадоваться? Вы же в этом случае, когда что-то аналогичное происходит и касается ваших родственников или тех людей, кого вы любите, то вы обязательно, в общем-то, радуетесь в таких случаях. То есть ваша мама, допустим, представляем, любимая мама или папа, или брат родной очень, которого вы очень любите. И вдруг ему что-то достается очень хорошее, и много ему досталось, и вы за него радуетесь, он вам родной. Но если все-таки вы испытываете какое-то ущемление, и оно как-то будоражит вас, то значит вы не родной тому человеку. У вас заделась именно недостаток внутри, заделась очередная слабость. Поэтому здесь прежде, конечно, важно еще раз, чтобы не отходить от темы соперничество, еще раз возвращаемся к тому, что я вначале сказал. Вот когда определяется соперничество, то, конечно же, дальше уже ваша задача, определив основу, по которой сразу определяется однозначно наличие соперничества, дальше вы уже можете смотреть, но тут я могу только привести в помощь просто спортивные образы. В каком виде вы соперничаете? В метании там копья или молота? Это же ваша дальнейшая работа, когда вам надо обязательно внутри присмотреться. А в чем же все-таки оно начало проявляться. Но с таким наличием сравнений мне приходится часто сравниваться, вернее, замечать, соприкасаться с этим. И я вижу, что оно достаточно широко проявляется. И, конечно же, уяснить здесь будет очень нужно. Правильное представление поможет углубить понимание, уже перевести к каким-то деталям ваше сознание и лучше уяснить характер каких-то неправильно осмысленных вами действий. Но вот еще раз опять подчеркиваю, чтобы оно лучше уяснилось, что характер соперничества, он сводится к простому, когда идет ваше сравнение с тем, что вам принадлежит, и с тем, что принадлежит кому-то. Но сравнение не в вашу пользу, как будто бы происходит. То есть вы переживаете. И для вас кажется, что что-то как будто несправедливо. Это все прямо именно об этом говорит. Это если возникает, тут уже надо быть сразу начеку и присмотреться, а что он задевает, какая область на самом деле была задета. Но вот это внутреннее негодование, оно неверно. И вот теперь, в зависимости от того, как я вам, как к примеру, это привел момент, ваша теперь задача вот на аналогично или к этой теме попробовать доуточнять для себя. Вы вели беседу, и у вас могли высветиться многие моменты, которые нужно, очень нужно суметь затронуть прямо суть. И вот мне хотелось бы, чтобы вы вот эти вопросы очень точно постарались сформулировать. Здесь даже, может быть, не важно будет, насколько вы точно сможете описать мне одну тему. Даже не так уж важно будет. Попробуйте уяснить ответы на какие-то вами поставленные вопросы, чтобы вы потом, дальше беседуя вместе, посмотрели, куда вы мои ответы сможете применить. Ибо вы, если говорите об одной ситуации, но бывает, как правило, вы говорите о совсем разных обстоятельствах. Вам кажется, вы об одном говорите, но вы говорите о разном. И когда вам приходится друг друга слушать, как высказывается о вашем кто-то из ближних, вы удивляетесь, какую несуразность высказывает ближний. Потому что вы совсем видите это все по-другому. Вам на удивление слушать приходится его. А он убежден, что именно правильно вас понял. Но это если ему удается так вот выразить, и вы замечаете, что, оказывается, вы видите совсем по-разному. Если это прямо не задевается, и вы касаетесь только какой-то одной темы, без сравнения своих пониманий, то вам, у вас, естественно, возникает ощущение, что видите одно и то же. Потом расходитесь, и по отдельным разговорам можно легко заметить. О, так вы, оказывается, вынесли все разное. У вас оно не согласовано, не сопоставлено. И, конечно же, путаница может продолжаться. Поэтому я готов сейчас нередко вот так с вами вместе собираться, но главное, чтобы между нашими встречами проходили несколько, какая-то серия ваших встреч между собой, и вы пробовали в разговорах выяснить что-то, что вас смущает, и чтобы вы очень просто спросили, а вот верующему, при таких обстоятельствах, как лучше поступить? И мы начнем все больше и больше трогать эту тему, которая сейчас у вас уже назрела к такому уровню, когда пора уже нам поближе и потеснее этому к этому прикасаться. Потому что у многих у вас оно, прикосновение идет очень поверхностное, и надо пробовать это углублять. Иначе так оно будет спотыкаться очень часто с темы. Ну так вот, вот сейчас я немножко затянул такое вступление, хотя оно с конкретным определением для вас выражено. Вы помня, о чем вы говорили, как вы говорили, ваша задача теперь будет доуточнять некоторые обстоятельства. И где, давайте я еще немножко опережу, чтобы сейчас за вашими вопросами мы не ушли, еще от одного немаловажного обстоятельства, очень серьезного, прибавлю такой еще оттенок. Вы часто в разговорах друг с другом, естественно, находясь в эмоциональном состоянии, в стремлении открываться друг перед другом, в стремлении узнать у ближнего, а как на самом деле было, вы выстраиваете фразу таким образом, когда ближний лишается возможности дать ответ. То есть вы выстраиваете не вопросительную форму. Вы выстраиваете сразу четкое свое понимание, говорите его твердо. Ближний ставится в этом случае в состояние, когда он должен начать такой ответ. Да нет, это было не так. Это было вот так, и он должен начать оправдательное действие. То есть вы ставите условия, где он должен начать оправдываться. Но вы-то его не спросили на самом деле. То есть нет вашего проявления стремления понять, что произошло. Вы поставили человека условия, где он должен начать оправдываться. И вы часто в семьях можете в каких-то случаях даже такое отмечать, когда ближний так вот раз вам броско выразит свое к вам отношение, выразит вам страх, он его говорит, не спрашивая, и как будто бы ждет от вас ответа, но вы чувствуете, что вам не хочется отвечать, что как-то вы стоите в условиях, где вроде бы и знаете, что вот что нужно ответить, но что-то мешает вам ответить. А это в данном случае неправильная постановка вопроса. И в этом случае как будто бы ближний не спрашивает. Но если его спросить, ты хочешь услышать ответ, он даже скажет «хочу». Но он не выстроил это в форме вопроса. Ведь всякое заключение должно быть приведено только после того, когда задается предварительный вопрос. Правильно ли я понял, что вот в данном случае вот это вот так-то и так-то было сделано? Или было сделано вот с таким-то мотивом? То есть вы сразу спрашиваете. Вы стремитесь разобраться, понять. И этот вопрос, он как раз становится очень важным. А не когда вы сразу четко говорите, а это у тебя вот это вот так, вот так, вот так, вот так. Вопроса нет. Вы высказались. И вот эта постановка обращения неверна. И она как раз, что мне опять же пришлось увидеть, она, оказывается, достаточно так широко применяется, пугая ближних, что вы загоняете друг друга четко. Так непростое состояние, он чувствует, что ему надо оправдываться, эгоизм зажимается, ему не хочется оправдываться, и он начинает кипятиться, то есть включаются эмоции. И все переходит, начинает уже бурлить. То есть вам уже сложно выдержать нормальную атмосферу. Более того, еще один момент. Опять же, я туда, получается, немножко опережу ваши вопросы, но это будет важно обязательно учесть. Есть такой момент. Это ощущение, что как будто бы вас выставляют каким-то глупым, дурачком, неумехой. И если вы сразу на это начнете обращать внимание, вы можете сломаться. У вас включится страх, заблокируется сознание, и вы мыслить разумно перестанете. Когда вы пытаетесь разобраться с какими-то ошибками в беседе, ведь самое главное, к чему дойдет беседа? К тому, чтобы в конце беседы кто-то сказал: «Да, действительно, тут я неправильно сделал». То есть вы разбираетесь в каких-то обстоятельствах, но чтобы кто-то сумел все-таки признать, что действия его действительно оказались неверными. Просто он тут недоуточнил чего-то, что-то недоуяснил, и поэтому ему казалось, что правильно. Но в процессе дискуссии, когда с разных сторон ставят отчетки, наводящие моменты, вопросы уточняющие, аргументы какие-то приводятся, четкие слова истины приводятся, которые вы можете уже приводить, имея многое запечатленное, вы можете как будто бы загонять в угол ближнего. И ему остается действительно просто признать какую-то ошибку, но признание ошибки, оно с другой стороны, если на это посмотреть, оно как будто бы вас хотят показать дурачком. Ну, вы же ошиблись. Ну, как дурачок. То есть, если именно так вы это оцените, ну, конечно, тут закусить может сильно. Тут голова может замкнуть. Здорово. Здесь просто не надо забывать. Дискуссия ведет к тому, чтобы понять с характера ошибки. Но ведь кто-то ошибся в чем-то. И здесь не надо смотреть. Если вы ошиблись, то вы, значит, проиграли. Ни в коем случае так нельзя на это все смотреть. Вы разбираете для того, чтобы стать мудрее, а не для того, чтобы выглядеть или мудрее, или оказываетесь в глазах окружающих глупее. То есть вы либо выигрываете, либо проигрываете. Здесь будет уместно привести некоторые моменты даже вот из восточных учений, там, опять же, немало мудростей, которые в таком случае уместно можно привести, когда истинный боец, он на самом деле не задумывается, проиграет он или выиграет, у него вообще нет стремления выиграть. Если он начинает соперничать, то есть стремиться выиграть, все, он проигрывает. У него не должна быть эта идея. То есть он не должен задаваться вообще идеей, проиграет он или выиграет. Конечно же, он не задумывается о выигрыше, но и то, что он относится легко к проигрышу, это, конечно, тоже не означает, что он уже согласился с проигрышем. Нет, он просто не задумывается на эту тему. Она его не интересует. Его интересует сама ситуация. Он в ней стремится разобраться. Он ее стремится почувствовать. Он стремится научиться в ней правильно действовать. Но ни в коем случае не в сравнении выиграл-проиграл. Поэтому, когда вы ведете беседу, вы просто пробуйте настроить себя. Вы не соревнуетесь. Никто не стремится поставить вас ниже или выше. То есть нет нужды с этой позиции ко всему подходить. Вы заинтересуетесь самим процессом познания. Кто-то из вас глубже уже во что-то начинает проникать, кто-то еще пока поверхностно смотрит на что-то. И вы прислушиваетесь, как вы мыслите между собой о чем-то. И у вас появляется в этом случае только лишь может возможность углубить свое видение какого-то вопроса, который вам до этого казался хорошо понятным. Но это только вам он кажется хорошо понятным. Тот, кто углубился больше, ему будет непонятно, о чем вы говорите. Ему будет казаться, что вы что-то ненормальное говорите, то есть совершенно как будто даже не по теме. Потому что оно настолько уже начинает различаться. И вот тут важно, конечно, чтобы вы все отвечали за свой собственный поиск. Потому что со стороны сложно кому-то сказать, что у тебя поверхностное видение, у него оно глубже. То есть ввести такие подсказки, это будет недостаточно верно. Важно, чтобы каждый из вас заботился о том, насколько он стремится сам стать мудрее. Не сделать мудрее ближних, потому что это неверное будет стремление, опять же, изменить ближнего. Оно неверно. А просто обогатиться мудростью от ближних. И если вы предполагаете в этом случае, а именно так и надо делать, что ближние вполне могут говорить гораздо большую истину в отношении чего-то, у вас только в этом случае возникает возможность прислушиваться трезво к тому, что ближний говорит. Если вы предполагаете где-то внутри, что ближний никак не может говорить истину, а не слишком ли он на себя берет многое? Или еще какие-то выставляете определения, унижающие ближнего, вы мгновенно лишаетесь возможности трезво оценить сказанное этим ближним. Мгновенно лишаетесь. Вы не сможете услышать, что он говорит. Это особенность психики человека. Человек не говорит на уровне только одного разума. Он говорит больше на уровне эмоций. Включая туда пробы разума. Но это очень процесс невероятно сложный. И здесь надо свои эмоции привести в должный уровень, иначе разум ваш не способен будет нормально оценивать происходящее. Так вот, мудрость, давайте еще раз вернемся и подчеркнем этот момент. Хотя в обращении, кажется, там я давал эту подсказку. Мудрость, она обретаться может только в одном условии. Когда вы предполагаете, что без связи с ближним, он в данном случае эту тему какую-то, которую вы затрагиваете, возможно, видит гораздо лучше, чем вы видите ее. И тогда, когда вы такое предполагаете, вы не устремитесь убедить его в чем-то своем. Вы начинаете переспрашивать. То есть у вас возникает заинтересованность уточнить, доуглубить свое понимание. Но если на высказывание ближнего торопитесь показать ему свое, значит, вы уже предположили, что ближний недостаточно мудро видит. Ваше видение, оно гораздо кажется мудрее. И вы торопитесь, естественно, его быстро донести. Но беседа превращается, опять же, в шумный такой диспут, который не всегда вам дает вынести мудрость, вынести сокровища из того кладезя, который как будто бы перед вами отверстие в этой беседе. Ведь вы пришли друг к другу, а вы каждый кладезь очень многих сокровищ, опыта, который уже приобрелся, и неплохой опыт, который продолжает приобретаться. Так вы как кладезь, которые собрались вместе и теперь должны обогатиться друг от друга, а раскрывшись, ушли нищие. не только не обогатились, но даже еще и растеряли что-то. Приобрести совсем не нужно. Вот эти вот моменты ведения разговора здесь очень важно правильно учитывать, чтобы вовремя удержать эмоциональный уровень. Иначе вам трудно будет вести беседу. Эмоции не позволят, они вас как тисками сдавят и голову затуманит, и все, и страх потащит вас, как парашют по ветру. Это серьезная вещь. Тот, кто послабее, он может не успеть опомниться, но просто утащит его. Будет только эмоциональный всплеск, а потом переживание, сожаление, что вот так не удалось держаться. Поэтому вот есть моменты ключевые, вы их обязательно сейчас должны объяснить. Ну и теперь уже давайте перейдем к тем уточняющим вопросам, которые бы вы хотели доуточнить. Из того, с чем вы соприкоснулись, не обязательно только лишь вчерашнее собрание. Вчерашнее собрание просто лишь может у вас еще создавать горячее впечатление, что-то в памяти более отчетливо пока еще сохраняется, и вам, может быть, проще будет что-то доуточнять. Но можете затронуть и из прошлых каких-то собраний, что все-таки у вас осталось недоуточненным. И насколько сейчас позволяет у нас предпраздничное время. Давайте сейчас мы немножко этого коснемся, но я еще раз повторюсь, мы будем неоднократно вот так вот за столиком собираться. Я думаю, наверное, вы будете не против. У нас очень, мягко говоря, редко такое было, но таковы были условия. Сейчас вы подошли к тому, когда уже надо активно многое трогать, достаточно точно определять, потому что за этим последует потребность активно приложить правильные усилия, иначе вас выбросит из поворотной дуги. Надо очень точно сейчас многое правильно предпринимать. Начинается ответственное время. Поэтому я очень хочу, чтобы вы сейчас уже собрались, сконцентрировались и постарались как можно точнее задавать вопросы. Если что-то смущает, прям так и не пугайтесь чего-то, что может показаться вам для вас неудобным. Обязательно надо это уточнить. Обязательно. Вы не должны скрывать то, что вас смущает. Вы на этом споткнетесь. Это выбросит вас какой-то период времени с нужной дороги. Итак, слушаю умело построенные вопросы.
Это самое сложное.